— раздраженно подумал Арни. «Разве Джек Болин не починил его?» Но тут же вспомнил, что все происходит до вызова Болина. Конечно же, диктофон еще не починен. «Придется диктовать этому странному созданию», — понял Арни и протянул руку к кнопке на столе, но тут же ее отдернул. «Как? Позволить ей вернуться?» Однако выбора не было, и он нажал кнопку. Дверь тут же открылась, и в комнату вошла секретарша. «Я знала, что понадоблюсь тебе, Арни». Она торопливо направилась к нему. «Послушай», — начальственным тоном произнес он, — «не подходи ко мне слишком близко. Я не переношу, когда люди подходят ко мне слишком близко». Арни еще не кончил говорить, а уже понял, что его преследует классическая фобия шизофреника. Боязнь, что окружающие слишком приблизятся к нему и оккупируют его пространство. Боязнь близости. Так это называлось. Ее вызывало постоянное ощущение всеобщей враждебности, свойственное шизофреникам. «Вот что это такое», — подумал Арни. И все равно близость девушки представлялась ему невыносимой. Он резко поднялся и отошел к окну. «Как скажешь, Арни», — хищно проговорила она и начала подползать к нему, пока их тела опять не соприкоснулись. Он слышал звук ее дыхания, ощущал запах несвежего тела, и ему показалось, что он задыхается, что ему не хватает воздуха. «Диктую», — сказал Арни, отходя в сторону. «Скотту Темплу, зашифровать, чтобы никто не смог прочитать». «Никто», — отметил он про себя. Но Арни всегда боялся конкурентов, так что нечего валить на мальчика. «Чрезвычайно важное дело. Действуй безотлагательно. Речь идет о настоящем золотом дне. ООН готовится приобрести крупный участок в горах Франклина Рузвельта». Он диктовал дальше, чувствуя, как с каждым моментом его все сильнее охватывает страх. «А что, если она там напишет одни гадл-гадл? Надо проверить. Надо подойти и заглянуть». Но одна мысль о том, что к ней надо приблизиться, повергла его в ужас. «Послушайте, мисс», — оборвал он себя, — «дайте-ка мне ваш блокнот, я хочу взглянуть, что вы там пишете».
«Арни, ты ничего не разберешь», — ответила секретарша ленивым низким голосом.
«Почему?» — в ужасе спросил он.
«Это же стенография».
Она холодно улыбнулась, и он почти физически ощутил ее неприязнь. «Хорошо», — согласился он, уступая. Закончив диктовку, Арни распорядился зашифровать текст и тут же отослать Скотту.
«А что потом?»
— спросила она. «Что ты имеешь в виду?»
«Ты сам знаешь, Арни».
Это было сказано таким тоном, что он даже содрогнулся от чисто физического отвращения. «Потом ничего. Ступай и больше не возвращайся!» Проводив ее до порога, Арни захлопнул за ней дверь. Надо было самому связаться со Скоттом. Ей нельзя доверять. Он уселся за стол и набрал номер телефона. Длинные гудки следовали один за другим, но никто не снимал трубку. «В чем дело?» — недоумевал Арни. «Неужели он предал меня? Переметнулся? Работает на других? И ему я не могу доверять». «Я никому не могу доверять».
«Алло», — говорит Скотт Темпл.
Внезапно раздался голос, и Арни понял, что прошло всего лишь несколько секунд. Все эти мысли о предательстве и крахе успели посетить его за считанные мгновения. «Это Арни».
«Привет, Арни. В чем дело? По твоему голосу слышу, что ты что-то затеваешь. Давай, рассказывай».
«У меня изменилось чувство времени», — понял Арни. «Мне казалось, что телефон звонил полчаса, а не прошло и 5 секунд».
«Арни, говори! Арни, ты здесь?»
— кричал Скотт. «Симптом шизофрении. Коренное нарушение восприятия времени. Я страдаю от него, потому что от него страдает этот ребенок». «Господи Иисусе!» — воскликнул взбешенный Скотт. «Послушай, Скотт!» Арни с трудом прорвался сквозь цепь своих размышлений. «У меня есть тайные сведения. Надо действовать прямо сейчас, понимаешь?» И он подробно пересказал о намерениях ООН в горах Франклина Рузвельта. «Нужно как можно быстрее купить там все, что продается. Ты согласен?»
«А сведения верные?» — переспросил Скотт.
«Конечно, конечно!» «От кого?» «Короче, Арни, я тебя очень люблю, но мне известны твои бредовые идеи. Ты часто витаешь в облаках, мне бы не хотелось остаться в дураках». «Поверь мне на слово!»
перебил его Арни. «Не могу».
Арни не верил своим ушам. Мы с тобой сотрудничаем уже много лет, и ты никогда не требовал от меня официальных гарантий.
— прохрипел он.
— Что происходит, Скотт?
— Вот и меня интересует то же самое. Спокойно откликнулся Скотт. Как человек с твоим опытом мог клюнуть на эту удочку? Ты же знаешь, что кряж Франклина Рузвельта — бесплодная земля. И я знаю, что ты это знаешь. Это всем известно, так чего же ты добиваешься?
Ты не доверяешь мне?
А почему я должен тебе доверять? Докажи, что у тебя достоверные сведения из первоисточника, а не очередные слухи.
Знаешь, парень, если бы я мог доказать это, я бы не нуждался в твоем доверии, с трудом вымолвил Арни. Ладно, я займусь этим самостоятельно. И когда ты узнаешь, что упустил, можешь рвать волосы у себя на голове.
Он бросил трубку, дрожа от бешенства и отчаяния.
Подумать только. Невообразимо. Скотт Темпл — единственный человек, с которым он мог обо всем договориться по телефону.
Остальные были мошенниками. О них можно и не думать.
«Это непонимание», — говорил он себе. «Но основано оно на фундаментальном, глубинном недоверии, шизофреническом недоверии».
«Потеря способности к общению», — диагностировал Арни.
«Придется самому отправляться в рощу мира и оформлять покупку», — произнес он.
И тут он вспомнил, что сначала придется застолбить участок непосредственно на месте. И почувствовал, как все в нем противится этому. Лететь в ужасное место, где скоро возникнет здание. Но выхода не было. Сначала заказать кол в одной из мастерских, потом сесть в вертолет и отправиться в каньон Генри Уоллеса. Он представлял себе всю последовательность дел, и она казалась ему невыполнимо трудной. Как со всем этим управиться? Сначала нужно найти какого-нибудь слесаря, чтобы тот выгравировал его имя на колышке. Только на это может уйти несколько дней. Кто в Льюистауне быстро выполнит заказ? А как он может доверить такое дело незнакомому? Наконец, словно сопротивляясь непреодолимому течению, Арни поднял телефонную трубку и сделал заказ в мастерской.
«Я так устал, что еле могу двигаться», — почувствовал он.
«Почему?
Что я сделал за сегодня?» Тело словно раздавлено страхом. «Если б я только мог отдохнуть! Если б только мог поспать!»
Лишь к вечеру Арни получил металлический кол со своим именем и договорился о вертолете, который должен был отвезти его в горы Франклина Рузвельта. «Привет, Арни!» — поздоровался с ним симпатичный молодой пилот, выглянув из кабины.
«Привет, сынок!»
— откликнулся Арни. Пилот помог ему забраться в специальное кожаное кресло, выполненное по заказу Арни в местной мастерской, а сам занял место впереди.
«Теперь поторапливайся, потому что я спешу в каньон Генри Уоллеса, а оттуда в рощу мира».
«И я знаю, что мы все равно не успеем», — добавил про себя Арни,
«просто потому, что мне не хватит времени».